Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Баданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета нашего города. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Хочу напомнить, что относительно недавно Дмитрий Борисович написал книгу по Нагорной проповеди. Давайте напомним, о чем мы говорили в прошлый раз.
Вот у нас прошло, получается, уже три передачи, и мы обсуждали, ну, так сказать, такие вводные темы. Что такое Нагорная проповедь, чему она посвящена и кому она адресована. И вот мы пришли-то к чему, что Нагорная проповедь очень тесно связана с вестью Иисуса Христа о приближении Царства Небесного и его призывом к покаянию. И основная тема Нагорной проповеди – это учение о праведности, которая делает человека наследником вот этого Царства Божьего. И эта речь, она является божественным откровением, произнесенным подобно Синайскому откровению на горе, адресованному через учеников Иисуса, он же говорит с учениками, ко всему миру, ко всем народам. Потому что перед тем, как он их отправит их на проповедь, вот он их учит. Он объясняет им, что есть праведность. И в чем состоит истинное исполнение закона, что такое есть истинные плоды праведности, которые Господу нужны. И вот мы, значит, еще, ну, там, какие-то интересные вещи там обсуждали, да, что, например, ну, какие-то нюансы, да, что вот он сидит, как типичные еврейские учителя, когда они давали учение, они садились, ученики садились как-то вокруг, может быть, у ног сидели. И в основном, конечно, мы говорили, что аудитория, к которой Христос обращается, это мужская аудитория. Это мужчины, главы семейств, у которых есть жена, дети, имение. И вот, то есть это из заповедей это прямо следует. Там почти все заповеди, если их задуматься, они обращены к людям семейным, которые, ну, мужчины. Вот. И все эти заповеди о том, как, собственно, этим управлять и распоряжаться по закону Божьему. Вот. Вот, то есть там такие серьезные люди вокруг него собрались, и он им об этом говорит, что есть спасение. Вот. И дальше мы сказали, что Нагорная проповедь состоит из нескольких частей. Очень четко можно выделить введение, это такое начальное благословение праведников, и заключение, где Христос повторяет основной тезис, что праведные, да, они наследуют жизнь, а вот нечестивые, которые не идут этим путем, они, соответственно, ну, наследуют осуждение. И центральная часть. Вот центральная часть, основная, где он излагает это учение о праведности, вот, в ней тоже можно выделить три раздела. Это антитезы, дела праведности и вопрос о том, как относиться к богатству и как относиться к недостаткам ближнего. Вот. Ну, вот таким образом такая пятичастность очень четко выделяется вот в этой Нагорной проповеди. И сегодня мы, наверное, начнем уже, да, предметно с вами разбирать это все, Анна Дмитриевна. Вот. Наверное, сегодня поговорим про вступление. Ну, мы все хорошо знаем традиционное название этого раздела. Это так называемые заповеди блаженства. Заповеди блаженства. Это, получается, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 3 по 16 стих. Это такое вступление к проповеди, значит, к основному разделу, где Христос произносит благословение праведникам. Вот он говорит: блаженные, там, нищие, кроткие, там, милостивые, чистые сердцем, потому что они наследуют царство. И дальше он раскрывает предназначение своих учеников. Он говорит своим ученикам, что вы тоже блаженны, вы блаженны, потому что вы за мной последовали, и вас будут гнать, поносить, но вы блаженны, потому что вас ожидает великая награда. И вот он раскрывает их предназначение. Он говорит: вы подобны свету мира, и вы соль земли. И вот что это такое, мы сегодня поговорим. Ну и так, давайте, вот первый, То есть получается, видение распадается на два маленьких, на две маленькие части. Вот эти заповеди блаженства и благословение ученикам, свет и соль. Ну вот давайте про заповеди блаженства немножко вот поговорим. Это очень известный текст. Почему известный? Потому что он звучит на литургии, в начале нашей литургии. Его обязательно толкуют там, ну, в любых евангельских каких-то встречах, значит, где разбирается Священное Писание. Это один из самых известных, конечно, текстов. Но все-таки мы на него обратим внимание. Ну что, давайте почитаем, да?
Да, конечно.
Вот, 5 глава. Вот, увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Вот пока на этом месте мы остановимся. Вот. И здесь мы видим, что это 8 стихов, где 8 раз повторяется вот этот оборот, что блаженные люди, не обладающие некими качествами. Почему они блаженные? В силу чего они блаженны? Потому что им принадлежит некое благо. И это благо – это Царство Небесное. Вот обратите внимание, что первый и последний стих, они похожи. Потому что в первом Христос говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Да? А вот в последнем, вот в этом отрывке, да, 10 стих: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И вот это прием, про который мы уже говорили, помните, он называется инклюзио, то есть включение. Как бы начало раздела и конец раздела, они отмечены повторяющимися словами, стихами. И это знак-то чего? Это подчеркивает какую-то мысль, единство раздела и подчеркивает какую-то мысль. То есть это означает, что те благословения, которые Христос произносит вот в этом вступлении, они осуществятся в будущем, не в настоящем, а именно в будущем, когда Господь придет установить свое царство. Эсхатологическое благословение, относящееся к будущему. И, соответственно, видите, вот давайте вот почитаем, вот все, что находится между этими стихами. Видите, он говорит: плачущие утешатся, кроткие наследуют землю, алчущие насытятся, милостивые будут помилованы. Где они будут помилованы? Где они утешатся, насытятся?
В Царстве Божьем, вот. Как и сказано в начале.
Да, да, да. То есть все вот эти вот, что чистое сердцем узрит Бога, вот, они узрят в Царстве Божьем, о приближении которого возвестил Христос. Мне кажется, надо сначала вот сказать, что такое блаженство. Вот что здесь вообще подразумевается.
Кстати, мне кажется, да, что слово «блаженство» в головах многих ассоциируется именно с каким-то физическим
удовольствием.
Удовольствием. И оно не всегда вяжется в сознании именно с каким-то Царствием Божиим, с каким-то божественным.
Дело в том, что ну вот само вот это слово «макариус», да, достаточно простое слово. То есть ну, в греческой, в античной традиции блаженными назывались боги, которые не испытывали нужды ни в чем-либо. Блаженными назывались мудрецы, ну, вообще люди, обладающие некими благами, да? И в еврейской традиции, там, ашре, например. То есть человек блажен по многим причинам, может быть.
Наверное, это просто немножко не совсем свойственно нашей традиции. Поэтому, тем более, что все-таки идет ассоциация с блаженным, как с некоторым болящим, может быть, человеком не совсем здоровым.
Видите, то есть тут получается это такое многозначное слово «блаженство». Вот давайте я сейчас попробую вот пояснить. Тут есть тонкие моменты. Вот смотрите, у нас действительно блаженство, оно ассоциируется со счастьем. Ну, это правильная, правильная ассоциация, да? Счастье, удовольствие.
Но все-таки с таким материальным, не с духовной радостью.
Может быть, может быть. Но я что хочу сказать. У нас оно имеет такой психологический смысл, да? То есть я блаженствую, мне вот очень-очень хорошо. То есть человек, который блаженный, ему, очевидно, очень-очень благостно, и ему вот хорошо, он получает массу каких-то позитивных эмоций. А вот обратите внимание, в этом тексте Христос говорит: блаженны, например, плачущие. Но я бы не сказал, что с психологической точки зрения плачущим хорошо.
Но тут же речь идет о будущем. Ибо они утешатся.
Это означает,
это речь о будущем.
Но это означает, что это не психологическое состояние. Потому что плачущий испытывает страдания в настоящем. И он плачет, ему плохо. Как же он может быть блажен? Или вот дальше он говорит, например, блаженные, например, изгнанные за правду. Что, он прямо счастлив, что его выгнали, уволили с работы, он все потерял, угрожают его благосостоянию, жизни и так далее. Прямо он счастлив.
Но вот вы знаете, вот если говорить про нас, нынешнее наше время, мы уже знаем эти заповеди блаженства, не про тех первых людей, ну, людей, которых впервые слышали то, что говорит Иисус Христос, и мы сейчас знаем, что да, мы плачем, но, как Господь заповедовал, вот, мы потом утешимся,
да.
И поэтому это добавляет и силы, уверенности.
Да. Но это означает, что вот это понятие блаженства, оно не психологическое. Оно такое немножечко объективное. Вот давайте я так попробую, ну, знаете, на пальцах, вот своими словами объяснить. То есть в чем суть этого оборота, вот этого благословения? То есть Христос, это и Христос, и в Библии, и там таких выражений сотни, в псалмах, не знаю, в литературе премудрости, постоянно встречаются. Вот помните, псалтырь открывается: «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых», например, да? Подобных выражений там масса. Человек объявляется блаженным, потому что в силу каких-то качеств ему объективно принадлежит какое-то благо или будет принадлежать, независимо от того, хорошо ему сейчас или плохо. То есть, может быть, сейчас ему очень трудно. Может быть, сейчас ему вообще кажется, что все в жизни все плохо и ничего хорошего нету, допустим, да? Но мы знаем, что у этого человека непременно все получится, потому что он сделал какой-то правильный выбор, и поэтому он блажен, да? То есть это с психологией никак не связано, а это связано с тем, что вот эти все те люди, о которых говорит Христос, независимо от их психологического состояния, Господь им уготовил самое великое благо. Он для них приготовил Царство Божие. Им это Царство Божие объективно принадлежит. Они, может быть, этого даже не осознают. Но они кроткие, они плачущие, они жаждут истины, правды. И вот именно таким людям Господь, значит, уготовил Царство Небесное. То есть это понятие, оно имеет некий объективный смысл, который не зависит от перемены судьбы и от твоих психологических переживаний. Дальше, второй момент. Смотрите, вот следователи выделяют две категории таких вот высказываний. В некоторых человек блажен, потому что уже в настоящем. Вот блажен муж, который не идет на совет нечестивых, он уже сейчас блажен, потому что он с дурными людьми не пообщался, а, значит, и уже сейчас дурных поступков не сделал, последствий не поимел. А вот есть второй вид высказываний, когда блаженство будет в будущем. И вот здесь заповеди блаженства Христа как раз относятся ко второму типу. То есть там вот прямо эти все заповеди можно разложить в такую табличку. Настоящее, настоящее – это нищие, кроткие, изгнанные, милостивые, такие-такие. Будущее. Вот что их ожидает в будущем. Значит, там, они увидят Господа, они, значит, наследуют землю, будут помилованы и так далее, настоящее, будущее. Вот. И, конечно, эти заповеди, Анна Дмитриевна, они совершенно не очевидны. Вот они не, понимаете, они не основаны на какой-то здравой человеческой логике.
Почему? Мне кажется, основаны.
Основаны на здравом человеческом смысле и на опыте нашей жизни.
Конечно.
Что блаженные, изгнанные за правду, они вообще вот все у них будет в жизни хорошо?
Да, конечно, Дмитрий Борисович, мы же говорим о божественном Царстве
Нет.
Божьем.
А вот я и говорю, что не с точки зрения божественной, не с точки зрения веры, а с точки зрения опыта жизненного. Вот посмотрим на нашу жизнь, как она
есть. Ну, конечно, если говорить с точки зрения жизни.
Посмотрим на нашу жизнь. Вот смотрите, что получается. В нашей жизни, знаете, разное бывает. И хорошие люди в нашей жизни зачастую попадают в плохие ситуации. А плохие люди в нашей жизни зачастую первенствуют. Получают массу удовольствия. У них есть деньги, власть. Они нарушают законы, они делают все по-своему, они эгоисты. И они берут от этой жизни все. А хороший человек, он связан по рукам и ногам. И он зачастую выброшен на обочину жизни. И у него нету ничего. Вот это то, что происходит в нашей жизни. Всякие ли, вот в нашей жизни, обязательно ли милостивого человека помилуют? Вот представьте себе, ты милостив, ты проявляешь милосердие, ты хороший. Означает ли это, что тебе кто-то взамен обязательно скажет спасибо, проявит в ответ тебе ответную милость? Это гарантированно или нет, Анна Дмитриевна?
Да, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, тут никаких гарантий быть не может.
Ни гарантий, ничего быть не может. Плачущие почему-то, они с чего-то, они блаженны в нашем мире. Да вовсе нет. В нашем мире хорошие люди совершенно не факт, что они что-то получают. Наоборот. И то, о чем говорит Христос, это не мудрость. Это не здравый смысл. Это не жизненный опыт. А что это? Это откровение. Это вера. Вера в то, совершенно неочевидная вера. В то, что если ты милостив, Бог тебя помилует. Если ты чист сердцем, ты увидишь Господа. И если ты кроток, тебе принадлежит мир будущий. Это абсолютно неочевидная вещь. Это все вещи, построенные на вере. Вот. То есть, если ты верующий, тогда для тебя это имеет смысл. А если ты не верующий, эти заповеди блаженства для тебя совершенно пустой звук. Вот. Потому что они даются только на основании авторитета Христа. Это его слово. То есть это так, мы верим, что это так, потому что это сказал Христос своим авторитетом божественным. Сказал, вот будет так. Ну и что? Значит, получается, и вот, понимаете, вот с одной стороны Христос провозглашает такое обетование, он говорит, вот нищие, кроткие, чистые, они блаженны, можно их поздравить. Потому что им принадлежит самое великое благо. Господь уготовил им Царство Небесное. То есть это такое, Христос провозглашает некое утешение, такое благословение. Но при этом в этом тексте, конечно, заложена целая этическая программа, этический такой манифест, в котором раскрывается, что есть сущность праведности, в чем она состоит. Давайте сейчас немножко об этом. Ну да, вдумаемся, да, о чем Спаситель говорит. Значит, первое. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ну, это очень часто употребляемое слово, нищие духом, мы часто с ним встречаемся, да.
Да, мне кажется, здесь вопросов не возникает.
А вот мне кажется, надо бы вот задаться вопросом, потому что я вам скажу такую вещь. Вот это выражение «нищие духом», оно в древней литературе не встречается нигде, кроме Евангелия от Матфея. Вообще. Вот нищие встречаются везде, а нищие духом употребляет только Матфей. И больше никто. Даже вот в параллельном месте у Луки там сказано «нищие». А вот Матфей говорит «нищие духом». Это очень странное высказывание. И что оно означает? Вот кто такие нищие? Давайте порассуждаем немножко. Вот, Анна Дмитриевна, кто такие нищие?
Просто нищие.
Ну, да, естественно, потому что основа этого выражения – нищие, конечно.
Ну, кто нищий? Тот, кто имеет очень мало каких-то материальных благ,
это
либо
даже
не
бедный,
имеет вообще.
Да, это даже не бедный человек, Анна Дмитриевна. И сказал бы, блаженные бедные, бедненькие, нищие. Нищий – это человек, у которого вообще шаром покати, которому одеться не во что, жилья у него нет, денег у него нет, еды у него нет, нищий. Абсолютно зависимый человек от всех. Есть у нас такие в жизни примеры? Мы знаем нищих?
Ну, конечно.
От чего бывает человек нищий? Бывают, конечно, разные ситуации, да, это понятно, судьба такая вещь, но зачастую, почему люди оказываются на улице, они оказываются нищими вообще вот так?
Ну, я бы не стала говорить про зачастую, потому что очень много разных случаев. Кто-то сам виноват,
очень
и, например...
Очень часто, очень часто. Человек залез в кредиты. Это я просто знаю, ну вот как, мне приходится иногда соприкасаться с этой сферой. Человек забрался в кредиты, или все пропил, или все пронаркоманил. Обычное дело. И вот сейчас так живет. Ему зачастую государство, церковь, еще кто-то предлагает, говорит, давай... Возьмись, устройся на работу, мы тебе дадим возможности. Он не хочет. Он так будет жить, потому что ему нравится. Этот человек сам виноват. И Христос говорит, что они блаженны? Отнюдь. Но тут же еще ведь хуже. Тут же сказано, духом они нищие. Духом это что значит? Это у человека не просто еды нету, пищи нету, там, одежды нету. А чего у него нету? Талантов у него нету. Способностей у него нету, духом он нищий, совести у него нету. У нас в русском языке зачастую и в таком значении люди могут употребить это слово, что вы тут вообще тут нищие абсолютно какие-то, духом. Это что ли он имеет в виду? Нет, конечно. Это такие абсурдные варианты. Но они знаете, ставят некий парадокс. Что же имеет в виду Христос? Это не такой простой вопрос на самом деле. Без комментария это трудно понять. А это базовое понятие, на котором все Евангелие стоит. Я попробую объяснить. Понимаете? Вот за этим понятием стоит целая, ну, скажем так, религиозное понимание жизни. Вот в еврейской традиции это понятие, оно помимо нищих настоящих, да, нищий, нормальный нищий, оно означает некое отношение к Богу. Вот это у пророков, у Исаии, у других, отношение к Богу. В чем оно состоит? Оно состоит в том, что вот смотрите, у каждого человека что-то в этой жизни есть. Ум, знания, образование, красота, здоровье, муж,
деньги,
дети, родители, близкие люди, жилье. Ну, все есть у нас, да, правильно? Господь каждому из нас дает эту жизнь со всеми ее составляющими. И вот, хотя мы понимаем, что с точки зрения здравого смысла мы сами за себя зарабатываем, человек сам выбирает себе жену, сам рожает детей, да, вот это все дает ему Бог, податель жизни. И поэтому кто есть истинный хозяин всего того, что есть у человека? Кто?
Ну, сам Господь, конечно.
Господь, да. А человек по отношению к этому всему богатству, он есть кто? Он управляющий вот этим всем тем, что дает ему Господь. Причем Господь ему дает это на время. Да? То есть человек непременно с этим расстанется, и человек предстанет пред Господом и даст ответ за то, как он распорядился теми возможностями, которые Господь ему дал. И получается, что... Ну, как помните притча о талантах? Вот это вот об этом. И получается, что человек-то ничего своего не имеет в этой жизни. Все, что у него есть, и малое, и великое, все принадлежит Богу. И здесь возможны две жизненные позиции, жизненные стратегии. Первая стратегия, человек говорит, вот то, что у меня есть, это мое, это я, хозяин этого добра, жены, детей, богатства и прочего-прочего. И поэтому как такой человек начинает жить? Как?
Как хозяин.
Как хозяин. Он говорит, все мое. Все это должно служить моим интересам, моим целям, мое. Да? То есть он начинает не Богу служить, не о Божьих целях думать, а о своих. И это формирует такое эгоистическое отношение к миру, такое манипулятивное. И для Господа такой человек совершенно бесполезен. Потому что он все стягивает на себя, такой эгоист. А вторая жизненная позиция состоит в том, что человек осознает, что ничего в этой жизни у него своего нет. Что он нищий. Что он нищий по отношению к Богу. И поэтому такой человек, он через эту жизнь проходит, понимаете, он в центр жизни своей он ставит Бога, понимаете? Вот нищий духом – это человек, который осознает, что все, что его, в его жизни происходит, и хорошее, и, может быть, не очень хорошее, дается ему от Бога, и в центр своей жизни он ставит не свое «я», а ставит волю Божью, и служит тем, стремится послужить тем, что ему дано, вот его целям, проявить милосердие, да,
к ближнему. Знаете,
Дмитрий... Вот, Анна Дмитриевна, это очень важно. И вы понимаете, и такой человек, он может быть богат или нет? Он может быть талантлив? Он может чем-то великим обладать в этом мире?
Ну, конечно, может.
Может. Но при этом он будет нищий. И Матфей здесь, вот видите, он добавляет «нищий духом». То есть это не отражает не его материальное состояние, а именно факт религиозного сознания, его отношение к этому всему, чем он располагает.
Мне кажется, если перевести на наш современный русский язык, можно сказать о том, что нищий как синоним слова низкий, например, а дух как самооценка. Не в плане того, что он себя ни во что не ставит, а вот как нас учат святые отцы о том, что мы должны смиряться, смирение.
Вот это и есть смирение.
В плане вот. Не принижения себя, а в плане понимания своего места в этом мире.
Да.
Именно религиозного понимания места.
Да. Своего. То есть это то, что на нашем традиционном христианском языке называется смирение. То есть смирение – это не когда ты выдумываешь себе какие-то грехи и себя специально принижаешь. Смирение – это такое отношение к жизни, когда ты осознаешь, что ты объективно зависим от Бога. И все, что есть в твоей жизни, приходит от Господа. Это не значит, что ты должен голову пеплом посыпать. Наоборот, это очень радостное ощущение, потому что ты свободен от собственного «я», от собственного эгоизма, и ты человек благодарный, понимаешь? Вот. Человек, который эгоист, он неблагодарный, он думает, что все ему вообще должны, там, по гробу.
Да, и все происходит абсолютно незаслуженно.
Да, 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 да. А если что-то происходит, это значит, он тут не виноват абсолютно, он себя оправдывает. А вот человек смиренный, он благодарный, и он способен увидеть свои недостатки, и он никогда не будет навязывать себя другим людям, навязывать свою волю. Он будет себя с кем-то сравнивать, скажите, стремиться к первенству. Говорить, ой, у него лучше, чем у меня что-то получается.
Ну, если в хорошем смысле сравнивать. Стремиться к какой-то высоте.
Стремиться-то да, да, соотносить-то можно, но у нас зачастую сравнение делается в целях...
Конкурентоспособности.
Да, конкурентности. И такой человек никогда не будет конкурировать, потому что тебе Бог дал одно, а мне Он дал другое. И с каждого Он спросит за свое. Это человек, который никого не судит, понимаете, поэтому... И это человек, который, вот я повторюсь, он умеет быть благодарным. Вот. И он проходит по этой жизни как странник, ни к чему не привязываясь. Это человек свободный. И вот Христос говорит, что да, он нищий. Нищий. Ничего в этой жизни он не имеет. Но ему принадлежит самое великое богатство. Это самый богатый человек. Вот казалось бы, да, он живет по этой жизни, проходит, осознавая, что ничего своего, ни талантов, ни знаний, ничего, все Божье. И вот Христос говорит, на самом деле такому человеку принадлежит самое великое богатство, Господь уготовил, ему принадлежит все.
И мне кажется, Дмитрий Борисович неспроста именно эта заповедь стоит первой.
Да.
Потому что она самая главная. И, в общем-то, если посмотреть следующие, они, в принципе, их можно было бы и не писать. Потому что, например, блаженные... гонимые за правду, да?
Да.
И так понятно, что человек, который понимает всю важность Господа, его заповедей, он хоть как будет говорить
ставить
правду.
Ставить это выше, конечно.
Точно так же плачущие. Да, у человека могут быть какие-то проблемы, он может расстраиваться, но он будет понимать, что это лишь испытание, которое помогает ему быть ближе к Богу, и
да.
он благодарен за это.
Да. Совершенно верно, вот Анна Дмитриевна. Вот Иоанн Златоуст, кстати говоря, так и пишет. Он говорит, что все эти заповеди блаженства – это как лестница добродетелей. Но основой, откуда все вырастает, для Евангелия – это основа вообще в принципе праведности. Это вот эта нищета духа, вот такое отношение к жизни. Нельзя сказать, что это заповедь. Кстати говоря, вот мы так часто говорим, заповеди блаженства, на самом деле это никакие не заповеди.
Добрые советы?
Не-не-не-не-не. Заповедь или совет – это что? Это делай так, не делай так. А здесь ведь Христос не говорит делай так, не делай так. Он говорит блаженны нищие, блаженны кроткие, блаженны плачущие. Он не говорит плачь, не говорит. Он просто говорит, что вот такие люди наследуют царство. То есть это благословение, это не заповедь в строгом смысле. Это мы так просто называем заповеди блаженства, но это не заповеди. Вот. И, конечно, вот это отношение такое к жизни, которое называется смирение, да, оно вырастает из веры в единого Бога, да, что Бога подателя жизни. И это основание любой праведности. Потому что если этого не будет, у человека может быть добродетель, может быть знание, может быть все что угодно, и милосердие. Ну, как он к этому отнесется? Он скажет, это сделал я. Я такой великий, я такой прекрасный. И на почве вот этих вот добродетелей вырастет гордость. Вырастет что-то очень нехорошее. Вот. И поэтому начинается все вот с этого благословения нищим духом. Мы, наверное, на этом сегодня вот завершим. А в следующей уже нашей встрече мы разберем...
Остальные
заповеди блаженства, и поговорим о том, что же означает быть солью земли и светом мира.
Большое спасибо за наше занятие. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.
А я хочу напомнить вам, дорогие радиослушатели, что вы можете найти эту передачу и предыдущие на нашем сайте profradio.ru.